Крымский вечер.
Приветствую всех слушателей самого крымского в мире радио «Крым Реалии». В эфире для вас работает Сергей Громенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время участия Владимира Зеленского в сессии ООН красной нитью на всех переговорах будет Крым. А представитель России Василий Небензя заявил, что обсуждать Крым на 76-й сессии Генассамблеи бесполезно. С какой программой украинский президент прибыл в Организацию Объединенных Наций? Какие заявления по Крыму уже звучали на заседании Генассамблеи? И сможет ли ООН помочь Украине вернуть Крым? Во всем этом мы будем говорить в ближайшие 45 минут. Вы можете смотреть нашу трансляцию на Facebook, YouTube страницах Крым Реали и присоединиться к эфиру по телефону 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы начинаем. Итак, наш первый сегодняшний гость – это Игорь Семиволос, руководитель Центра ближневосточных исследований. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я позволю себе напомнить нашим слушателям, как в последние два дня происходил, ну, скажем так, дипломатический пинг-понг между Россией и Турцией. Итак, 20 сентября в Министерстве иностранных дел Турецкой Республики не признают результаты выборов, цитирую, Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма. В этом контексте результаты выборов в Государственную Думу Российской Федерации, состоявшиеся в Крыму 17-19 сентября, этого года не имеют юридической силы для Турции. Конец цитаты. 21 сентября. Россия не оставит без внимания заявление МИД Турции о непризнании выборов. Об этом заявляет официальный представитель Мария Захарова. Цитирую. Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью Российской Федерации и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Конец цитаты. По ее словам, Москва делает соответствующие выводы, которые явно не идут на пользу двусторонних отношений. В этот же день в Кремле Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, говорит, цитирую, «Мы не приемлем такие заявления, открыто об этом говорим нашим турецким коллегам. Тема Крыма – это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся. Мы сожалеем о связи с такой позицией Турции, но надеемся, что со временем будет проявлена политическая воля, и Турция изменит свою позицию». Конец цитаты. Также представитель Кремля добавил, что Турция является партнером России, и наличие существенных вопросов, по которым имеются разногласия, не является и не должно являться препятствием для развития всего комплекса двусторонних отношений. И в тот же день, 21 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН заявляет, что не признает аннексии Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины. 22 сентября на следующий день в Кремле сожалеют в связи с заявлением президента Турции о непризнании Крыма российской территорией. Цитирую. «Безусловно, адресатом мы считаем себя... Так это и воспринимаем. Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента в Россию. Все-таки мы предпочли бы сосредоточиться на тематике дальнейшего развития наших двусторонних отношений». Ну и, наконец, Турция перешла черту, которая принята в цивилизованном обществе, говорит так называемый первый вице-спикер российского парламента Крыма Ефим Фикс, комментируя выступление Эрдогана. Цитирую. «Точка зрения Турции по поводу Крыма, которую он указал на непризнание Крыма российской территории, действительно удивляет. Если Турция заявляет о стратегическом партнерстве с Россией накануне встречи с президентом России, высказывает свое видение по поводу территориальной целостности Украины, ну, надо пересмотреть или определиться с этой историей». Конец цитаты. Итак, Игорь, вот два дня и такие заявления с определенной, такой резкостью, может быть, не слишком большой, но заметной. Это какое-то такое сознательное обострение? Или это, в общем-то, ну, не специально так сложилось, просто вот звезды сошлись?
Мені здається, що все-таки тут це такий традиційний обмін меседжами, так, як з турецького боку, так і з російського боку. Ну, власне, я думаю, що це вже не перший такий обмін. І більше того, ну, от, якщо подивитися на реакцію російських ЗМІ, взагалі російських, тобто звучить так, що от Ердоган вновь відказав Росії в праві на Крим. Тобто, іншими словами, вже відмовляв і буде відмовляти і далі. І ну тут я розумію, що вся ця історія російсько-турецьких відносин, вона складніша, ніж це стратегічне партнерство, да? Оскільки ми розуміємо, що це скоріше такий доволі складний вузол, це протистояння, яке змушене упаковувати в стратегічне якесь взаємодію. Тобто тут про партнерство не йдеться, і, очевидно, в рамках оцієї стратегічної взаємодії, але в конкурентної, я думаю, Ердоган якраз демонструє свої червоні лінії і свою позицію.
И вот теперь вопрос, я его, конечно, уже задавал до того и буду задавать вам его и позже, но всякий раз он должен переосмысливаться по-новому. Зачем же тогда Турции вот это вот сотрудничество стратегическое с Россией, если Турция не признает самую главную скрепу на современной Российской Федерации, а именно не признает Крым и, насколько я понимаю, признавать не собирается? Что такого Россия может предложить Турции?
Я думаю, що проблема полягає в тому, що Туреччина поки що, і я сподіваюся, поки що не може вирішити весь комплекс проблем безпекових своїх в регіоні без Росії. Оскільки Росія задіяна в всі процеси, вона задіяна, по суті, в кожному з тих конфліктів, в якому так чи інакше задіяна Туреччина. Тобто по кожному з цих конфліктів ми бачимо протистояння і взаємодію. І Туреччина змушена, бачучи в тому числі і складну, або маючи складні відносини з Сполученими Штатами Америки зараз, і взагалі з новою політикою Байдена на Близькому Сході, вона змушена якимось чином контактувати з Росією, хоча б для того, щоб не допустити прямого зіткнення.
Но ведь такое прямое столкновение уже однажды имело место, ведь турецкие силы сбили российский самолет, и после этого Россия не покупала и помидоры в Турции, а потом опять договорились. Что такого в Турции важного, что Россия постоянно идет с ней на примирение, несмотря на все эти заявления Эрдогана?
Ну, очевидно, тут сам факт того, що Туреччина, без сумніву, є одним із ключових країн регіону. І за останні 15-20 років вона дуже серйозно збільшила свій вплив, і не враховувати інтереси Туреччини просто неможливо. І Росія це чудово розуміє. Росія взагалі, ну, так, в контексті стратегічного суперництва з Туреччиною, вона, ясна річ, хотіла б отримати Туреччину в вигляді союзника, але розуміючи, що це практично неможливо, і є певні історичні причини, чому це неможливо, вона хоча б вона намагається мінімізувати негативний, можливий негативний вплив Туреччини на процеси, які, в яких задіяна власна сама Росія. Я маю на увазі, в першу чергу, це Центральна Азія, Кавказ і Близький Схід.
А вот какое место Украина занимает в этом таком танго смертельном между Анкарой и Москвой? Можно ли говорить о том, что у Украины есть там уникальный шанс впервые с 17 века, ну, например, да, объединиться с Турцией против России, например, вокруг вопроса Крыма? Или Украина здесь вообще третий лишний?
Україна ні, а з одним чином Україна не третій зайвий. Я думаю, що тут ми маємо дуже цікаву конструкцію. От, власне, згадали про період, коли Туреччина напряму зіштовхнулася з Росією в Сирії і збила російський літак. Тоді, власне, от в період загострення відносин України з'явився окремий трек, який був незалежний від російсько-турецьких відносин. І завдяки в значній мірі українським зусиллям цей трек або цей напрямок посилився. На сьогоднішній момент Україна для Туреччини є вже важливим партнером. І Ердоган не готовий відмовлятися заради там російських якихось певних інтересів від українського напрямку. Більше того, мені здається, що за останні там декілька років цей напрямок лише поширився. залишився і зміцнив. Ну, якщо ми не бути голослівним, давайте згадаємо військово-технічне співробітництво між Україною і Туреччиною, яке набуває вже доволі такого потужного формату.
А чому вот Україна робить двигателі для турецьких знаменитих безпілотників Байрактар, а сама Україна не робить Байрактари для себе? Вот где отсутствие логіки в этом вопросе?
Ну, це дискусія, яка, наскільки я розумію, вона існує, і там переговори навколо цієї теми є, відбуваються. Чому Україна зараз не робить Байрактари, а закуповує в Туреччини? Це точно питання не до мене. Я скажімо, всіх нюансів не знаю. Але те, що такі переговори і ведуться, і що обговорення можливого початку будівництва там якогось заводу, який би збирав цей Байрактар в Україні, ну, наскільки я пам'ятаю, про це йшлося. Інша річ, очевидно, що Туреччині, можливо, це не вигідно.
А от якщо ми говоримо о воєнному співробітництві, до яких пределів воно може розвиватися? Може ли гіпотетично в якому-небудь будущому, віддаленому або не дуже, быть совместное Украина-турецкие подразделения, как, например, с Польшей и Балтийскими государствами в Ираке, или, может быть, полноценный войсковой союз? Ну и, наконец, если бы внезапно Украина решила отбивать Крым силой, можно было бы рассчитывать на помощь турецкой армии? Или это уже все за пределами того, что Турция может Украине предложить?
Ну, пока что так. Я думаю, что пока что на это рассчитывать явно не треба. Я думаю, что все-таки наші відносини з Туреччиною перебувають на тому етапі, коли партнери скоріше придивляються і коли придивляються один до одного і шукають вигідного цього співробітництва. У нас немає таких, як ви говорите, скріп, як це, скажімо, існує між Туреччиною і Азербайджаном, де все-таки цей союз він підкріплений і мовним, і ці уявленням про один народ, і про там і відчуття якоїсь спорідненості. У нас таких моментів набагато менше. Звісно, у нас є кримсько-татарське питання, яке об'єднує інтереси наших країн, і в цьому сенсі якраз в значній мірі це питання, скажімо, це пов'язано з заявами Ердогана, тому що для Ердогана дуже важливо підкреслити саме приналежність Криму до України, невизнання анексії окупації саме через кримсько-татарське питання. Але говорити про якийсь загальний український-турецький військовий альянс, я думаю, що не варто. І скоріше можна говорити, очевидно, все-таки в контексті НАТО, де Туреччина є членом цієї організації.
И вот раз уже мы вспомнили крымско-татарский вопрос, одним из наиболее распространенных страхов и, как мы теперь понимаем, специальных информационных операций России против Украины в Крыму было мнение, слух, заявление о том, что, дескать, Турция вот только спит и видит, как бы организовать среди крымских татар сепаратистское движение и Крым переподчинить себе что-нибудь в этом роде. И, конечно, кивали там в сторону Кипра. Вот посмотрите, вот что они сделали с Северным Кипром. Вот они сделают то же самое с Крымом. Насколько вообще технически и идеологически возможно такое для Турции повторение вот в Крыму северо-кипрского сценария? И нет ли в этом определенной проблемы для украинско-турецких отношений?
Я, відверто кажучи, не бачу можливості повторення подібного до Кіпру сценарію. Більше того, мені здається, що Туреччина вже неодноразово заявляла про свою відданість територіальній цілісності України і жодним чином не демонструвала якихось навіть наптиків на те, що тут може розігруватися якийсь кіборський сценарій. Якщо подивитися навіть з точки зору кримських татар, скажімо, тобто Туреччина і турки, вони скоріше виглядали як такі певні конкуренти за історичну спадщину, ніж як продовження якоїсь певної територіальної цілісності, ну, територіальної єдності з турками. Тобто, в даному випадку ця інформаційна війна от навколо цього так званого турецького сепаратизму, щось таке, воно, звісно, вона існувала ще до окупації, до анексії, вона була характерною частиною радянських уявлень про Туреччину, да? Які би набрали початок з якихось там російсько-турецьких війн і уявлень про те, що Туреччина претендує на Крим. А насправді вже як мінімум років 200, очевидно, у Туреччини таких намірів просто практично немає.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Семиволос, руководитель Центра ближневосточных исследований. И мы говорили о заявлениях турецкого президента Таипа Эрдогана и российских чиновников вокруг принадлежности Крыма. А теперь с нами на связи Тамила Ташева, заместительница постоянного представителя президента Украины в АРК. Тамила, здравствуйте.
Доброго вечора.
Итак, Владимир Зеленский еще пока не выступил с трибуны Организации Объединенных Наций, но уже провел встречу с генеральным секретарем этой организации Антонио Гутерришем и передал список из 450 украинцев, которые находятся в заключении в Крыму на Донбассе, а также на территории России, попросив содействовать их освобождению. Кроме того, Зеленский на данной встрече заявил, что выполнение решений Крымской платформы является буквально там обязанностью ООН, цитирую. Достижение конечной цели Крымской платформы, возвращение Крыма, восстановит уважение к уставу ООН, считая, что способствовать выполнению решений Крымской платформы является обязанностью организации. Конец цитаты с сайта Офиса Президента. Вот меня тут и интересует, конечно, не столько вопрос ООН в целом, сколько вот эта вот цифра 450 украинцев, заключенных в Крыму, на Донбассе и на территории России. Я вот из своего журналистского опыта знаю, что конкретная и точная цифра – это всегда предмет дебатов. Разные чиновники, разные правозащитные организации называют разные цифры. Вот откуда взялось, если вы знаете, это 450 и сколько из них – это крымчане?
Ну, в первую очередь, действительно, необходимо отметить то, что это не только крымчане, да, которые находятся на территории Крыма, либо уже отбывают наказание, либо ожидают приговора на территории Российской Федерации. Это в том числе гражданские заключенные, которые находятся на территории Донецко-Луганской областей, да, и это, конечно же, в том числе украинские военнопленные, да, соответственно, да, цифра достаточно большая, для многих она, ну, как бы была удивительная, но действительно это тот верифицированный список, над которым работали как общественные организации, да, работали Министерство иностранных дел, то есть офис уполномоченного по правам человека, и поэтому, да, цифра такая, потому что это далеко не только крымчане. Крымчан действительно там более 100 человек, включая, конечно же, последних задержанных, братьев Ахтемовых и Нариман Жилял, и, собственно, по поводу и Наримана, и последних задержанных, и крымчан, в частности, был отдельный разговор не только с господином Гутерришем, но и в том числе с президентом Турецкой Республики Реджепом Таипом Эрдоганом, да, когда данный вопрос, что преследование началось крымских татар, крымчан после участия в Крымской платформе, этому, конечно же, посвящались отдельные переговоры в рамках Организации Объединенных Наций.
И, конечно, тут вопрос вопросов. Вот как бы генеральный секретарь ООН, да, фактически в фантастике 60-х, 80-х обычно на его долю приходилось представлять Землю в отношениях с инопланетянами. А вот реально, насколько в его вообще власти, во власти всей Организации Объединенных Наций, повлиять на этот процесс? Пусть мы не будем говорить про все 450, может быть, нет там возможности говорить о тех, кто осужден и находится на территории России, но все равно вот как можно вот хотя бы немногих крымчан из этого списка с помощью ООН вызволить? Есть ли уже такой разработанный механизм? Или все опять закончится принятием резолюции с выражением глубокой обеспокоенности?
На самом деле, понимаете, вне зависимости от того, что мы можем критиковать определенные механизмы Организации Объединенных Наций, отдельных ее институций, да, ничего другого пока мир не придумал. Да. И Организация Объединенных Наций, да, это действительно больше все-таки, это нужно говорить об этом, да, политический форум. Конечно же, многое мы рассчитываем на Совет Безопасности, что этот инструмент может все-таки использоваться чуть более эффективно, но также понимаем, что в Совете Безопасности, да, есть Российская Федерация, и поэтому достаточно сложно продвигать какие-либо решения. Но если говорить о инструментарии, вот приведу вам обычный пример, но он касается как бы внутренней адженды, да, внутренней повестки дня. У нас есть комиссия при Министерстве по вопросам реинтеграции, которая занимается выделением помощи для политических заключенных. Да? И в силу того, что на данный момент у нас пока еще нет закона, хотя хочу как бы сразу сказать о том, что на самом деле он уже на выходе, да, закон про законопроект про политвязни, резолюция Организации Объединенных Наций является тоже одним из критериев, да, что если тот или иной человек включен резолюции Организации Объединенных Наций, Совета Европы, ряда других структур, где указано, что он политически преследуется, то, конечно же, дело такого человека намного легче продвигать. И я вам привела пример украинский, да, а то же самое есть на международных площадках, да, и когда мы говорим с нашими международными партнерами, неважно, с кем из государств, да, представителем какого из государств, и говорим о том, что имя какого-то человека, да, внесено в такую-то резолюцию, то, конечно же, переговоры, а мы же понимаем, да, что это достаточно тонкие вопросы, переговоры относительно освобождения политзаключенных, потому что надо понимать, что Украина делает все от себя возможное и, поверьте, ведет каждый день переговоры, в том числе идет коммуникация с страной-агрессором относительно возвращения наших как бы, людей. Вопрос в том, что Российская Федерация не считает наших граждан гражданами Украины, считает своими гражданами. Соответственно, как бы эта коммуникация, она очень усложнена. И поэтому, когда мы говорим с Соединенными Штатами Америки, там, с Объединенной Европой и так далее, конечно же, на присутствие тех или иных имен, да, и того, что это политическое преследование в такого рода документах, это тоже очень важно. Поэтому, да, естественно, и в том числе то, что в резолюциях это появляется, то, что появляются новые резолюции не только с именами людей, да, потому что это все-таки редкость, а в том числе, где указывается системность нарушений прав человека, либо там нарушений в сфере экологии, да, там, милитаризации и так далее, это очень важно.
И последний вопрос. Россияне часто говорят, что вот если посмотреть на результаты голосований по крымскому вопросу в ООН, то Украина постоянно теряет своих союзников, все меньше и меньше стран голосуют за украинскую повестку. Вот по вашему мнению, или может у вас есть конкретные цифры, действительно ли крымский вопрос перестает интересовать Генассамблею ООН и Третий комитет, или все-таки у нас есть какой-то такой определенный порог, ниже которого Украина не спускается?
Смотрите, очень важно, что объяснить, да, когда 27 марта 2014 года, да, страны голосовали за территориальную целостность Украины, да, и осуждение акта агрессии со стороны Российской Федерации. Это как бы одна резолюция. Да? То, что касается нарушений прав человека, да, милитаризации, нарушений в сфере экологии и так далее, это уже это повестка дня совершенно другая, это необходимо понимать. Поэтому если бы, к примеру, в конце декабря этого года опять бы стояла резолюция Генассамблеи, но просто о территориальной целостности и осуждении действий в России, я думаю, мы имели такие же цифры, какие мы имели 27 марта 2014 года. В силу того, что сейчас это резолюции тематические, и кроме того, что они говорят о акте агрессии, они поднимают ряд сложных вопросов, и есть ряд стран, у которых такие же проблемы с правами человека на самом деле, да, и когда они голосуют за такую резолюцию, связанную с правами человека, либо у них, к примеру, есть проблемы с экологией, да, поэтому они с таким резолюциям неохотно присоединяются. Вот и все. Как бы этому есть достаточно логичное объяснение. А то, что актуален вопрос Украины или нет, мне кажется, то, что мы провели Крымскую платформу, да, на которую приехало такое большое количество стран на высоком уровне, показало, что Канг...
Что крымский вопрос все-таки...
Такой нет, конечно, он актуален, и он на повестке дня.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Тамила Ташева, заместительница постоянного представителя президента Украины в АРК. Напоминаю нашим слушателям, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по телефону 8 810 06 926, если вы на полуострове, 044 490 2905, если вы на материке. А сейчас с нами на связи Илья Куса, эксперт по вопросам международной политики Украинского института будущего. Илья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, Владимир Зеленский, который отправился на 76-ю сессию Генассамблеи, он еще пока на момент нашего программы не выступил с трибуны, но уже провел ряд встреч. Я вот тут специально себе выписал, что он поговорил с Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейской комиссии, и поблагодарил ее за участие в Крымской платформе и за поддержку Украины, независимости и непризнания аннексии Крыма Российской Федерации, а также поговорил с министром иностранных дел Мальдив Абдулой Шахидом, который является президентом нынешней 76-й сессии Генассамблеи ООН, и сообщил, что предотвращение противодействия милитаризации российской Крыма и защита прав человека на полуострове должны стать приоритетом на текущей сессии. Вот к вопросу о том, насколько вообще украинская повестка и то, что Владимир Зеленский там будет предлагать, он будет интересно представителям других стран, можно ли говорить о том, что украинская повестка, в данном случае по Крыму, действительно там найдет отклик в сердцах участников Генассамблеи?
Ну, мне сложно оценить, там, найдет, там, не найдет, как мы оцениваем отклик. То есть, мне кажется, это один из вопросов, из десятков вопросов, которые решаются на Генассамблее. Генассамблея – это глобальная трибуна, то есть, ну, когда Зеленский говорит, что вот надо, чтобы что-то стало приоритетом, этого не будет, потому что Генеральная Ассамблея – это больше, ну, такая платформа для мировых лидеров, которые желают какие-то вот в глобальную повестку впрыснуть месседжи определенные от них, причем такие очень широкого характера. То есть говорить о каких-то очень узкоспециализированных вещах, узконаправленных, а Крым именно такой, то есть потому что для многих стран, ну, все-таки это вопрос регионального характера в лучшем случае, ну, не глобального, понятное дело. То есть говорить о таких вещах, ну, вряд ли всем прям будет интересно. Ну, конечно, послушают, конечно, могут там выразить какое-то свое мнение нейтральное, скорее всего, большинство стран, если смотреть даже результаты там голосования за разные резолюции, то оно так и есть. То есть у кого-то найдет отклик, кто уже имеет активную позицию по Крыму, например, у европейцев, которые там, или у американцев, у кого-то не найдет отклика, потому что им это либо неинтересно, либо есть страны, у которых подобные проблемы, они не хотят занимать какую-то четкую позицию, чтобы не создавать прецеденты. Есть страны, которые поддерживают Россию, и им будет неинтересно. Есть страны, которые вообще ничего не знают о том, что тут происходит, у них куча своих проблем. И у нас, например, с ними нет отношений, там, страны Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной и Восточной Азии. То есть мне кажется, что будет просто такая миксованная разная реакция, как обычно это бывает. То есть поэтому, мне кажется, миссия Зеленского не должна состоять в том, чтобы всех заинтересовать в вопросе Крыма. Ему нужно будет красиво выступить с определенными месседжами, которые дадут понять, что Украина предлагает миру как государство, как страна, как участник мирового сообщества.
Ну вот пока он не выступил, вот вы говорите, что он должен предложить, а если он... Вот что он такого может предложить, что действительно всех заинтересует? Есть ли вообще необходимость в том, чтобы президент ездил и говорил что-то вон, если все равно половина прохлопает ушами?
Смотрите, не, ну я же не имел в виду, что там все там, да, им плевать там. Я к тому, что просто у всех свои как бы приоритеты, и Крым, ну, крымский вопрос, там, вопрос конфликта Украины и России, он не является приоритетным для многих стран, ну, по объективным причинам, там, не потому, что они кого-то не любят, или там, просто потому, что у них есть там, ну, они там, например, вообще не являются причастными к этому региону. Это нормально. Я имел в виду, что сейчас, ну, понимаете, ну, глобальная, Генеральная Ассамблея — это возможность донести миру какие-то вот мысли, размышления, предложения, инициативы о том, куда должно развиваться человечество в целом. Например, вот мы, Украина, недавно устами нашего министра иностранных дел поднимали вот активно же вопрос 2014 года, что система ООН является неэффективной, что есть свои недостатки, надо ее реформировать. Вот было бы интересно, если бы мы выступили с какой-то там предложением или размышлениями о будущем, о роли, будущей роли ООН в международной системе, потому что это то, что сейчас очень сильно дискутируется. Роль международных институций в целом в... ну, как гаранта упорядоченности международной системы, потому что очевидно, что сегодня эта система находится в кризисе, потому что мы видим, что ООН многие вопросы не может решить, на них уже не так обращают внимание, международное право нарушается. То есть вот такие вот, то есть вот эта глобальная дискуссия о вопросах всечеловеческих, в ней надо принимать участие, и Генеральная Ассамблея – это вот платформа как раз для этого. То есть она не, мне кажется, что, то есть это мое мнение, что она все-таки не для того, чтобы кого-то за там кому-то навязать какие-то вопросы точечные, которые интересуют там больше нас, а именно вот так, такого как бы глобального, как для глобальных дискуссий.
Вот как раз я хотел бы в продолжение вашей мысли задать вопрос. Мы с 2014 года часто говорим о том, что ведущий там орган внутри ООН, Совет Безопасности, неэффективен во многом именно потому, что агрессор занимает в нем кресло с правом вето, и а если нельзя протащить через Совбез, то Генассамблея там немного может достичь. Вот как вам кажется, у Украины есть шанс переломить такую ситуацию? Есть шанс предложить такую форму работы ООН и Совбеза в частности, чтобы агрессор не имел возможности заблокировать решение этой организации? Или Украине такое не под силу, это дело совсем другого эшелона?
Теоретически у любой страны есть шанс, если она придумает. То есть мы же не знаем. Было много планов реформировать Совбез. Ни один из них не был реализован. Были планы его расширить, добавить туда там Бразилию, Южную Африку, Индию и другие страны. Были планы его сократить, тоже не пытались. Были планы забрать право вето, чтобы там принималось все простым большинством, но вы же сами понимаете, что не только Россия, а и другие постоянные члены Совбеза, они тоже будут против. Но почему они должны терять такой хороший инструмент, который делает их всех равнее других стран? То есть тут же вопрос не только в России, то есть не только в России как стране-агрессоре, потому что, к сожалению, ну, правом вето в разные исторические периоды, да и сейчас, в общем-то, ну, злоупотребляют многие, потому что это, ну, инструмент, который действительно позволяет иметь преимущество над другими игроками. Если Украина сможет решить или как-то вот что-то придумать с этим, ну, это хотя бы заявить на самом деле об этом, потому что, ну, как я сказал, планов было много, они все реализовались, но их помнят, да, что были разные страны, которые пытались это решить. Ну, может не взлететь, но это уже будет хороший вклад Украины в вот эту глобальную дискуссию. Потому что, ну, тут, потому что сейчас стал реально очень острый этот вопрос. То есть либо Совбез действительно, ну, все-таки выполняет свои базовые задачи, которые прописаны в уставе ООН после войны, Второй мировой войны, либо не выполняет. И тогда мы уже оказались в ситуации, когда, по сути, действительно главный орган ООН, единственный, у которого резолюции являются обязующими юридически, он не может совладать с теми конфликтами, где замешаны интересы постоянных членов, у которых есть право вето. То есть не только России, потому что мы видели, что Совбез не может решать и другие вопросы, где есть интересы той или иной стороны, вот, которые можно заблокировать. Ну, я считаю, да, было бы очень правильно Украине присоединиться к этим дискуссиям. То есть именно вот на практике как-то пытаться ну, показать, вот как это можно решить, какими механизмами. Вот. Ну, у меня лично нет рецепта, это очень трудный вопрос. То есть я просто поэтому и говорю, что Украина, вот у Генассамблеи это отличный повод вот хотя бы поднять дискуссию об этом, еще раз напомнить.
Ну что ж, если такая дискуссия состоится, мы обязательно попросим вас ее прокомментировать. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что это был Илья Куса, эксперт по вопросам международной политики Украинского института будущего. А с нами на связи Борис Бабин, доктор юридических наук и бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, здравствуйте.
Доброго вечера.
Итак, Зеленский пока еще не выступил с трибуны Генассамблеи ООН, куда отправился, но уже кое-какие новости есть. Во-первых, он передал генеральному секретарю список из 450 политзаключенных из Крыма, Донбасса, и заявил о том, что надо, значит, Организация Объединенных Наций просто обязанности ее содействовать реализации Крымской платформы в части возвращения Крыма Украине. Вот, а также мы знаем, что уже выступил турецкий президент, который в очередной раз отверг российские притязания на Крым. Вот то, что сейчас происходит с крымской тематикой в Организации Объединенных Наций, это можно говорить о определенном успехе украинской повестки дня? Или пока ничего такого выдающегося, чего бы не было, скажем, там в прошлом году, не случилось?
Ну, случиться должно позже, поскольку в порядке тех вопросов, которые Генассамблея будет рассматривать, есть проект резолюции касательно Крыма. Насколько я понимаю, ситуация не сильно изменилась по сравнению с прошлым годом. Таким образом, ожидается принятие двух резолюций. Одна традиционная по правам человека, каждый год нарастающая, обрастающая требованиями и констатацией нарушений. И вторая касательно милитаризации и поведения Российской Федерации в морских пространствах. То есть в данном случае они есть в повестке дня Генассамблеи. И, скорее всего, они будут проголосованы. То есть это та часть работы Генассамблеи, которая, в принципе, предсказуема. Да? То есть понятно, что здесь будет достаточно серьезная борьба за количество государств, которые, например, поддержат либо воздержатся от этих документов. Здесь это можно предсказать. Что касательно других вещей, ну, выступления лидеров стран, да, они открывают Генеральную Ассамблею, они дают определенный политический импульс Генеральной Ассамблеи, но это больше более политика, нежели международное право, либо деятельность ООН. Что же касается самой организации, да, здесь есть достаточно парадоксальная ситуация, когда мы видим, что именно в ООН существуют сегодня единственные созданные полноценные механизмы по Крыму, а это именно созданные резолюциями Генассамблеи механизмы мониторинга и ежегодных докладов генерального секретаря ООН касательно ситуации с правами человека в Крыму, поскольку, конечно же, Российская Федерация и ее друзья могут очень долго рассказывать, что резолюции Генеральной Ассамблеи якобы не обязательны, но если это можно обсуждать касательно государств-участниц, то для самой-то ООН, как организации, это есть обязывающие документы. И раз уж эти резолюции приняты, то ООН как раз их исполняет и ими руководствуется. Не только в рамках своей риторики или языка документов ООН, а именно вот в контексте создания специального бюрократического механизма по мониторингу прав человека в Крыму. Этот механизм работает уже третий год. И вот здесь основной вопрос, который действительно возникает, как так произошло, что, вот, ну, как заявляет министр иностранных дел Украины, ООН не взяла участие в Крымской платформе, не было там якобы представителя этой организации. Действительно возникает странная ситуация, когда, с одной стороны, ООН официально признает крымскую проблему, официально создало само инициативно собственные механизмы, и вот теперь эти механизмы необходимо как-то все же, ну, скооперировать с Крымской платформой. Это, в первую очередь, конечно, задача украинских дипломатов. Поскольку мы должны предложить ООН какой-то механизм, очень наивно было бы ожидать, что ООН перестроится под какие-то видения, которые существуют у украинского правительства. Я имею в виду не вопрос, ну, скажем так, деоккупации Крыма, тут понятен ответ и Украины, и ООН, а именно вопрос механизмов. Вот этих самых моделей, которые мы видим, поскольку на сегодняшний день, ну, вот если общество для себя не решила, ну, вернее, как не видит полного ответа на такой важный вопрос, каков международный механизм Крымской платформы, да, то очень, как бы, интересно, как и что украинская власть по этому поводу предложит Объединенным Нациям. То есть, на самом деле, вот это есть момент истины. Мы должны предложить внятный механизм сотрудничества, который будет интересен ООН.
Так все-таки почему, по вашему мнению, представители ООН не приехали на Крымскую платформу? И если уж на то пошло, вот вы говорите, что 3 года существует механизм мониторинга прав человека, но я знаю, что одной из резолюций Россию... обязали, что ли, не преследовать Меджлис крымско-татарского народа, а ВОЗ и ныне там, и преследования не только не прекратились, они еще усиливаются. Есть ли вот у резолюции ООН какой-то тут реальная сила или опять только глубокая обеспокоенность?
Нет, на самом деле здесь реальная сила уже есть, и она крайне важна. Потому что по крымской повестке дня основным фактором противостояния Украины и России является международное правовое измерение проблемы. Да? Российская Федерация пытается навязать свою повестку о якобы неком воссоединении Крыма. Да? Вот она уже 8 лет тратит на это все возможные ресурсы. Основные задачи Украины на международной арене на сегодняшний момент – это в первую очередь политика непризнания попытки аннексии и именно констатация нарушений Российской Федерации прав человека в Крыму и иных нарушений международного права с тем, чтобы крымские санкции, первое, не отменялись теми государствами, которые были наложены, второе, чтобы их исполнение хоть как-то контролировалось, и в идеальном варианте, чтобы они еще и усиливались, да, то есть исходя из этих задач, механизм этих резолюций, отчетов Генсека, он очень хорош, поскольку он дает нам четкие ответы на вопросы. Есть ли нарушения прав человека? Да, к сожалению, есть. Увеличивается ли их количество и глубина? Да, к сожалению, увеличивается. То есть в этом отношении это хорошая доказательная база. Говорить о том, что Российская Федерация не будет исполнять какие-то резолюции, к сожалению, даже я переживаю за то, что когда будут уже абсолютно обязывающие документы, они будут решения Международного суда по делу расовой дискриминации, в любом случае будут решения Европейского суда и так далее. Я думаю, что Российская Федерация и их до деоккупации Крыма особо не будет гореть желанием исполнять. То есть все эти механизмы, они рассчитаны на самом деле не столько на сегодняшнюю текущую ситуацию, а сколько на глобальный вопрос деоккупации в целом. На создание для Российской Федерации таких условий ее существования, при которых контроль над Крымом делает невозможным дальнейшее развитие этого государства как нации.
Так все-таки есть возможность принудить сейчас Россию не военной силой, грубо говоря, как там в Корее в 50-м году, а просто резолюциями или какими-либо другими механизмами ООН? Или таких механизмов нет, и их надо придумать?
На самом деле этих механизмов много, они есть, Украина их использует. Это как механизмы ООН, так и механизмы других специализированных учреждений ООН. Тут, кстати, работы еще достаточно много по специальным учреждениям. Если, например, мы видим, что на уровне ЮНЕСКО позиция достаточно очевидна и крайне болезненна для России, да, то если возьмем, например, МАГАТЭ, то там тоже вроде как более-менее все хорошо, то в некоторых международных организациях Украины еще есть куча работы. Например, это Международная организация труда или Всемирная сельскохозяйственная организация, или Всемирная организация гражданской авиации, или Международная морская организация. Я не скажу, что они вот так все по-российски, нет. Но я думаю, что их позиция со временем также будет усилена. Помимо этого, есть обязывающие международные механизмы, те же самые позиции по международным судам. Украина, в отличие от многих жертв российской агрессии, активно этим пользуется. На сегодня нельзя сказать, что мы так все проигрываем, нет. У нас есть несколько дел с хорошей перспективой на выигрыш. И все это в совокупности, это игра в долгую. Очень наивно рассчитывать, что международное право срабатывает быстро, но при этом также наивно рассчитывать, что оно не срабатывает вообще.
То есть можно все-таки рассчитывать на то, что решение суда, например, о восстановлении Меджлиса будет решено. А вот Россия возьмет и восстановит Меджлис не из членов бывшего Меджлиса, а из своих пророссийских крымских татар. Такое же может быть?
Вы знаете, я бы очень осторожно комментировал на эту ситуацию. К сожалению, она не такая простая, как кажется. К сожалению, у нас очень много различных, разносторонних личностей на этом очень сильно и долго делали себе политический капитал, и поэтому именно дело Меджлиса, в разных международных юрисдикциях, говоря так, пока очень обтекаемо, имеет разную юридическую перспективу. Не от того, что здесь нет нарушений прав человека, а от того, что, к сожалению, и им занимались на разных этапах, возможно, не совсем чистоплотные исполнители. Давайте пока очень осторожно это обозначу. Но в целом, конечно же, Например, если мы говорим о приказе Международного суда ООН, он действительно есть, он требует от России Меджлис не запрещать, да, обеспечить ее работу, Россия его не выполняет. Да, было такое опасение, я вам больше скажу, из-за российских действий были очевидны намерения создать некую фейковую альтернативу, они там даже какой-то курултай пытались на коленке нарисовать под эгидой так называемого муфтиата.
Но пока это так и не произошло. Борис, я прошу прощения, у нас на самом деле уже просто не остается времени для того, чтобы детально обговорить этот вопрос, но вы слишком уж интересную тему задали относительно того, какие перспективы имеет Меджлис в судах международного уровня, поэтому мы к ней обязательно отдельно вернемся. Сейчас большое вам спасибо за то, что вы комментировали для нас. Это был Борис Бабин, доктор юридических наук и бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Спасибо вам, дорогие слушатели, что были с нами в этот вечер. Для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы Крым Реалии.